Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу настоятельно просит не называть беспилотник «Байрактар», который использовала Украина в боевых действиях на Донбассе, турецким. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, турецким он является ровно до тех пор, пока не куплен другой страной. В данном случае Украиной. Для понимания он привел пример, что в ходе контртеррористической операции военные находят много оружия, в том числе российского производства, но Анкара не предъявляет претензий Москве. Сейчас с нами на прямой связи генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Вадимович, ну вот справедливо Чавушоглу заметил, что не стоит привлекать внимание к происхождению оружия, вне зависимости, где оно применяется. Почему так резко Турция реагирует? При этом на достаточно крупном саммите, как я понимаю, это на G20.
Ну, мне кажется, что, конечно, здесь турецкий министр немножко лукавит, поскольку речь идет не только, и, может быть, даже не столько о поставках отдельных типов вооружений Анкарой Киеву, сколько об очень интенсивном и расширяющемся военно-техническом сотрудничестве двух стран. Причем, в общем, это двустороннее сотрудничество. Действительно, Украина заинтересована в турецких технологиях беспилотников, в том числе и в возможностях совместного производства такого рода систем. А с другой стороны, у Украины еще остался некий запас, главным образом, советских военных технологий, которые представляют интерес для турецких военных. Ну, в частности, это относится к ракетостроению. Поэтому здесь сотрудничество идет довольно активно, и, наверное, оно будет и дальше развиваться. Ну и понятно, что оно вызывает обеспокоенность, в том числе и у российской стороны, тем более, что беспилотники, поставляемые Турцией, уже используются на востоке Украины. Вот. Но формально говоря, да, в общем, в заявлении турецкого министра есть определенная логика. Действительно, сейчас все поставляют всем, ну, по крайней мере, география международной торговли вооружениями очень широкая, и, наверное, страна-производитель не может брать на себя полную ответственность за то, как произведенное ею оружие будет использовано страной-покупателем.
Угу. Ну, понятно, что эта тема взволновала Турцию, потому что их ассоциируют, значит, с их же оружием, а, возможно, так скажем, что-то и произойдет в ближайшее время в Донбассе. Есть такое подозрение как у самопровозглашенных республик, так и у другой стороны. Что касается, в принципе, саммита G20, понятно, что там не только вот эти проблемы обсуждаются, есть более глобальные, масштабные проблемы, в которые вовлечены большее количество стран, но, в частности, деньги интересуют всех. На вот этом саммите G20 лидеры стран-участниц подтвердили свое согласие на проведение налоговой реформы, чтобы положить конец налоговым преференциям для крупных корпораций. Ну, если упрощать, то есть на налог для корпораций. Как скоро это все может быть осуществлено? И не будут ли оказывать серьезного сопротивления корпорации? Или это вполне себе игра по правилам?
Ну, это, конечно, достаточно болезненная мера для некоторых крупных компаний, которые привыкли минимизировать свои налоги за счет смены юрисдикции, налогообложения. Ну и действительно, в общем, сейчас в мире складывается, может быть, не совсем правильная ситуация, когда вроде как бы они работают в одних странах, а платят налоги в других, где ставки налогообложения значительно ниже. Это давно уже вызывало раздражение у политиков, у общественных организаций, и с этим что-то надо делать. Но ясно, что быстро эту проблему решить, тут идет много самых разных сложностей юридического характера и административного характера. Поэтому вот сейчас говорят о том, что, скорее всего, введение вот таких универсальных ставок налогообложения произойдет, ну, в лучшем случае, в течение там полутора-двух лет. То есть этот процесс, если он действительно будет запущен, то он может завершиться, ну, по крайней мере, в какой-то части не ранее 2023 года. Вот, наверное, это шаг в правильном направлении. Наверное, действительно он сделает корпоративную отчетность более прозрачной и систему налогообложения более справедливой. Но, конечно, крупному бизнесу придется как-то приспосабливаться. Возможно, что будут лоббировать какие-то отсрочки или какие-то исключения. То есть предстоит, наверное, еще довольно серьезная борьба по этому вопросу.
Еще представители одной отрасли должны озаботиться после этого саммита. Группа 20 договорилась к концу 2021 года прекратить международное госфинансирование зарубежных угольных электростанций. Это, получается, близок закат всей этой сферы угля.
Ну, да, я думаю, что все-таки, наверное, такой вывод делать преждевременно. Угольная промышленность это очень мощный сектор, особенно в некоторых странах, скажем, в Китае, да и в России, можно говорить, в целом ряд европейских стран, где пока что, в общем, от угольного сектора до конца отказываться не собираются. Поэтому здесь тоже предстоит борьба, и вот то, что принято решение о сокращение субсидий, это один шаг. Но, конечно, этим шагом проблему угольной промышленности не решишь. И мы видим, что, в общем, спрос на уголь по-прежнему достаточно высок, особенно если говорить об азиатских рынках, и особенно с учетом того, что сейчас в силу политических обстоятельств вот некоторые привычные торговые цепочки начинают разрываться. Ну, например, сейчас Китай практически полностью отказался от импорта австралийского угля в силу вот политических разногласий между двумя странами. И, конечно, это означает, что другие производители угля, особенно вот таких качественных антрацитовых углей, они получают некоторые дополнительные возможности, в том числе и российские компании. Поэтому мне кажется, что борьба вокруг угольного сектора будет продолжаться. В частности, будут наверняка ставиться вопросы о углехимии, то есть о том, как использовать уголь не в качестве топлива, а в качестве сырья для химического производства. И это потребует тоже очень значительных ресурсов. Поэтому мне кажется, что мы еще не раз будем слышать о баталиях, которые происходят на угольном фронте.
Угу. Вот в коммюнике по итогам саммита G20 подчеркивается, что удалось договориться, ну, во всяком случае, договорились стремиться обеспечить общий доступ к вакцинам и лекарствам от ковид. Ну, подобное звучало и раньше, но сейчас все-таки уровень, да, представленность, вовлеченность, может быть, уже действительно сдвинется вот эта тележка.
Ну, хотелось бы в это верить, но, откровенно говоря, оснований для оптимизма у нас пока что не очень много. Вот этот,
у нас у человечества или у россиян, или у кого?
Ну, нет, я говорю о человечестве, то есть ведь в Риме говорили не о, о России, хотя в России, как вы знаете, тоже, в общем, есть проблемы с уровнем вакцинации, к сожалению, вот, уровень поднимается очень медленно, но если говорить о разрыве по оси север-юг, то, конечно, разрыв пока что не сокращается, а только увеличивается. То есть юг катастрофически отстает по уровню вакцинации от севера. И призывы, в том числе исходящие от Всемирной организации здравоохранения, о том, чтобы богатые страны отказались от планов ревакцинации в пользу предоставления вакцин для первичной вакцинации страны, развивающиеся юга, к сожалению, в общем, эффекта не возымели. То есть никто пока что серьезно такой план не обсуждает. Поэтому, повторяю, конечно, очень хотелось бы надеяться, что решения, которые приняты в Риме, они, в общем, станут некой поворотной точкой. Но не будем забывать, что все-таки группа 20 не принимает обязывающих решений. Это не Совет Безопасности ООН. И вот те рекомендации, которые делаются этой группой, они должны проходить через утверждение национальных правительств или международных организаций и структур типа Европейского Союза. Поэтому пока что это скорее призыв, чем непосредственно руководство к действию.
Вот по итогам саммита высказывается глава российского МИДа Сергей Лавров, и говорит он в частности, что в целом российская сторона удовлетворена итогами саммита. Но вот он в беседе с журналистами, видимо, это сейчас прям приходит на ленту, упомянул всеобъемлющий план действий по Ирану, да, ядерную сделку, и говорит, что Россия поддерживает возвращение к этому плану в том виде, в котором он, собственно, и был изначально заключен. Получается, этот вопрос поднимался на этом саммите?
Ну, вполне возможно, что этот вопрос, как очень крупный международный вопрос, также привлек внимание участников саммита. Но, опять-таки, здесь, к сожалению, пока что оснований для оптимизма у нас нет. Возвращение Соединенных Штатов в многостороннюю ядерную сделку затянулось. И идет такой, может быть, не явный торг между Тегераном и Вашингтоном относительно того, на каких условиях такое возвращение может произойти. Ну и, к сожалению, вот пока что сказать, что возвращение произойдет в самое ближайшее время, мы не можем. А время играет здесь не на нас, не на международное сообщество. И, конечно, и в Иране, в общем, уже многие говорят о том, что эта сделка умерла, и она морально устаревает, если хотите. Ну и, кроме того, в Соединенных Штатах противники сделки, они сейчас уже, мне кажется, немножко как бы активизировались, и едва ли Байдену удастся легко и быстро сломить сопротивление противников этого соглашения, особенно в американском Конгрессе. Поэтому хорошо, если этот разговор состоялся в Риме, но предстоят еще очень серьезные переговоры, и, к сожалению, исход их не предрешен.
Ну вот, кстати, Лавров говорит, что пообщался он накануне с Байденом в Риме на ужине. Возможно, и там вот поднимался этот вопрос.
Ну да, да, мне кажется, что действительно вот это как раз одна из областей, где Российская Федерация и Соединенные Штаты могли бы сотрудничать достаточно активно. Мне кажется, что при всех разногласиях американцы ценят ту роль, которую Россия могла бы сыграть в примирении интересов Вашингтона и Тегерана. в ядерной области. Ну, понятно, что не только Россия здесь, в общем, активную роль должны сыграть. Европейские страны и Китай, поскольку интерес-то, в общем-то, здесь у всех примерно один и тот же.
Угу. Спасибо за комментарии вам, Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».